Станислав Савинков. «Семейное воспитание и развитие личности. Книга для родителей и педагогов». Посвящается моей семье, любимой супруге Екатерине и любимой дочке Софье. Вы моя радость, вы мое вдохновение. Предисловие. О важности семейного воспитания сказано много слов, написано много хороших и полезных трудов. Однако, работая с родителями и детьми, я каждый день, как мои коллеги-педагоги, детские врачи и психологи, сталкиваюсь с множеством вопросов и проблем, которые мы вместе решаем. Пусть не сразу, но постепенно продолжая познавать удивительный мир семьи и детства. Мне хочется, чтобы вы, уважаемый читатель, прочитав эту книгу, заинтересовались вопросами воспитания и развития гармоничной личности ребенка в семье. И, возможно, изменили свое отношение ко многим проблемам, а также нашли ответы на интересующие вопросы. С этой целью я старался изложить материал более доступным и понятным языком. Надеюсь, что мне это удалось сделать. Использую реальные примеры из собственной практики. В книге мы вместе попробуем разобраться в том, что же такое семейное воспитание, в чем его суть, откуда движется и куда поможет прийти заинтересованному человеку. Обычно в книгах, посвященных воспитанию детей, пишут, как «не надо делать родителям». Тем не менее, запросы поступают именно о том, как нужно поступать в той или иной трудной ситуации. В первой части мы разберем психологические и возрастные особенности развития человека, которые необходимо учитывать в процессе воспитания. Здесь мы рассмотрим особенности воспитания нормально развивающегося ребенка, от младенчества до юности, а также специфику развития и обучения взрослых людей. Психологи и физиологи давно выяснили, что на разных возрастных этапах каждый человек должен достигнуть определенных целей, выполнить определенные задачи, которые возникают в тот или иной период его жизни. Про эти задачи мы и поговорим. Цель данного раздела – описание общих возрастных, психолого-педагогических особенностей как детей, так и взрослых, чтобы читатель смог в качестве ориентиров сравнить их со своей ситуацией и грамотно, и даже творчески, использовать в процессе воспитания и обучения ребенка, а также в процессе самовоспитания. Во второй части книги предоставлены практические правила, которые может применить каждый родитель для повышения эффективности воспитания, улучшения взаимоотношений с ребенком и гармонизации семейной атмосферы, в которой, собственно, и происходит непрерывный воспитательный процесс. В процессе своей работы с различными семьями мне часто приходилось отвечать на вопросы по организации воспитательного процесса в семье. По моим наблюдениям, некоторым родителям не хватает знаний об особенностях психологического и физиологического развития ребенка. Этот пробел я попытался восполнить в данной работе, используя примеры из научной литературы и практики. Здесь мне хотелось разместить ответы на многие вопросы, с которыми обращаются родители, когда сталкиваются с трудностями в процессе воспитания ребенка. За годы своей консультативной практики мне удалось выделить 10 важных правил семейного воспитания, которые помогают мне самому и, думаю, будут полезны многим родителям в деле воспитания своего ребенка. Очень часто родители и педагоги спрашивали у меня, есть ли какая-то литература по воспитанию, написанная доступным языком, без излишней научной терминологии, в которой можно было бы найти ответы на вопросы о том, как подойти к процессу воспитания ребенка, как действовать в той или иной ситуации. Такие книги, несомненно, есть. И сегодня их издано в большом количестве, но не все устраивают по тем или иным причинам. Основываясь на своем опыте работы с детьми, родителями и учителями, помогая им в решении трудных ситуаций, я решил внести свой вклад в литературу о воспитании и поэтому представляю эту книгу. Хочу также предупредить читателя, предвосхищая некоторые его ожидания, что здесь вы не найдете примеры, помогающие перевоспитать именно вашего ребенка. С этой целью, наверное, стоит обратиться лично к специалисту, социальному педагогу, детскому психологу или психотерапевту, который сможет провести диагностику, собрать историю жизни и развития ребенка, побеседовать совместно с родителями и ребенком, чтобы оценить условия, в которых растет малыш, дать конкретные рекомендации и предложить иные способы решения проблем. Эта книга не является универсальным пособием и не может быть полезна всем родителям на 100% в качестве руководства к действию, потому что у каждого человека имеется свой жизненный опыт, свой фильтр мировосприятия. Но надеюсь, что, ознакомившись с ней, каждый читатель сможет пополнить свой багаж педагогических и психологических знаний, сделать важные выводы, которые обязательно помогут при столкновении с трудными ситуациями в процессе воспитания ребенка и при общении с ним. Желаю успехов! Что такое семейная педагогика, воспитание и обучение? Немного истории. Об обучении и воспитании в первобытном обществе нам известно не так много, как хотелось бы. Узнавать о том, что же происходило в жизни наших предков, мы можем лишь опираясь на найденные артефакты при раскопках. Места обитания, могилы, следы и так далее. И единичные редкие документы, папирусы, наскальные рисунки. Но существуют также вполне научные артефакты, среди которых есть образцы письменности, документы, а также домовые или метрические книги. Скорее всего, наши далекие предки, подчиняясь законам выживания, обучали детей тому, что знали сами. А это, как мы понимаем, совсем немногое. Спасаться от диких зверей и других опасностей. Искать убежище и трудиться для добывания пропитания. Растить потомство. То есть жизнь детей никак не отделялась от жизни взрослых и была подчинена тем же законам, тем же обстоятельствам. Особый тип мышления первобытного человека, называемый мистическим, способствовал появлению особых ритуалов, обрядов, необходимых, по мнению наших предков, для перехода из одного состояния в другое. Так, например, обязательный обряд инициации существовал для перехода из детства во взрослую жизнь. Маловероятно, что к ценности жизни ребенка было особое отношение. Это приобретение гораздо более позднего периода развития общества. Известно, что в древней науке очень долго и ошибочно считалось, что ребенок – это лишь уменьшенная копия взрослого человека. В древнем дохристианском мире считалось, что к 10-12 годам ребенок уже приобретал все необходимые знания и умения, коих было не так уж и много, а к своему 13-летию считался совсем взрослым, если, конечно, он смог дожить до этого возраста, избежав серьезных болезней, травм и так далее. Когда взрослый видит перед собой ребенка, без понимания того, как функционирует его организм, как происходит его рост и развитие, то вполне естественно, что у него может возникнуть ложное ощущение, что ребенок – это маленький я. На самом деле это совсем не так. В современном мире приобщения ребенка к общественным нормам и правилам поведения процесс его вхождения в жизнь общества называется социализацией. Она необходима каждому ребенку на первых этапах взросления, чтобы он усвоил все модели поведения, принятые в той культуре, в которой он растет и воспитывается. Постепенно процесс воспитания в первобытных обществах был упорядочен и более организован из-за необходимости передачи опыта и традиций от поколения к поколению. В первобытном обществе основными видами деятельности были земледелие и охота. Однако именно эта деятельность, вероятно, не могла послужить толчком к появлению и разделению общин на специализации. Община охотников занималась охотой, и им, конечно, нужно было научить подрастающих детей тому, что взрослый знал и умел сам. Так возникла первая проблема семейного воспитания – передать собственные знания и умения своим детям. Эта проблема существует и поныне. Как известно, нельзя вложить свой опыт в чужую голову, но можно показать, как делать, а затем дать попробовать человеку совершить определенные действия самостоятельно, чтобы он получил результат и приобрел собственный опыт. Одним из первых документов, сохранившимся до наших дней, в которых уделяется внимание вопросам семейного воспитания и обучения детей, были законы царя Вавилона Хаммурапи. Примерно 1800-1750 год до нашей эры, а также книга притч Соломоновых, иудейского царя, 960-930 год до нашей эры. Они представляли собой свод правил и законов о семейном воспитании и обучении детей, передаваемых им по наследству. Истоки организации воспитания. Превращение воспитания и обучения в организованный процесс началось в восточных цивилизациях. Древний Восток представлял собой благодатную почву для развития интеллектуальных способностей человека, так как именно здесь начиналось разложение первобытного общества и его перехода к феодальному строю. Возникала семья. Появление семейных отношений привело к необходимости по-новому обучать и воспитывать детей. Тем не менее, происходило это в пределах семейного круга. Ведь, как известно, начинается воспитание в семье. В Древнем Китае особенность воспитания заключалась в том, что формирование ценностей в семье отталкивалось от ценностей общества. Таким образом, именно общество задавало направление обучения ребенка. Возникновение письменности заложило основу появления и развития школы, места, в котором ученикам давались новые знания и умения. Ученые, создававшие письменность, упростили способы обучения детей грамоте. Это способствовало появлению новой профессии – педагога. Именно с этого началось становление педагогики как системы научного знания. Параллельно с этим происходили изменения во всех сферах жизни общества – земледелии, строительстве, законодательстве, развитии различных ремесел и торговли, а также менялись условия труда, открывались учебные заведения, как государственные, так и частные. В школы стремились попасть не только дети из высших слоев населения, но также дети ремесленников и торговцев. Семейное, домашнее воспитание оставалось наиболее доступным для всех слоев населения во все времена, хотя оно и несет отпечаток того уровня образования, который имеется у родителей. Именно поэтому родителям важно задумываться над тем, каков их собственный уровень – образование, воспитание, умений, перед тем, как ставить какие-либо требования перед ребенком. Свое название «педагогика» от греческих слов «дитя», «ребенок», «сопровождать» получила от рабов-воспитателей. Педагог – дословно сопровождающий или ведущий ребенка. Именно так в Древней Греции называли раба, который сопровождал ребенка в школу, а также помогал ему в выполнении заданий, находясь все время рядом, присматривая и заботясь о нем. Несомненно, такому рабу родители ребенка должны были полностью доверять. Чаще всего это были рабы-иностранцы. Хорошо освоившие греческий язык, чаще пожилые мужчины или женщины. В хозяйстве для тяжелой работы они не годились, но зато могли помочь в заботе и присмотре за ребенком. Постепенно эта обязанность стала считаться престижной, и на это место хотели попасть многие рабы, предпочитая заботу о малыше тяжелому физическому труду. Из желающих велся тщательный отбор, допускались только самые ответственные, честные и образованные. Некоторые даже становились друзьями ребенку, за которым присматривали. Сегодня использование рабского труда нам кажется отвратительным, но в те далекие времена были совсем другие нравственные ориентиры, другие ценности и нормы морали. Эллины, древние греки, очень заботились о том, чтобы их дети выросли образованными людьми, чтобы они получили как можно больше свежих и практических знаний, которые пригодились бы им в жизни. Поэтому и появилось название для человека, который следит за тем, чтобы ребенок не увиливал от этого важного процесса. Педагогами становились как мужчины, заботящиеся о старших детях, так и женщины, которым доверяли малышей. Реалии современного мира. Современная жизнь ускоряется. Если раньше человеку для обучения новой профессии нужны были годы, и можно было не торопиться, поскольку промышленность развивалась неторопливо, то сегодня можно пройти множество курсов, но при выходе на работу часто выясняется, что эти знания устарели, и все нужно осваивать заново. Помните, как пришедшим на работу после обучения старшие и опытные коллеги говорили новичкам: «А теперь забудьте все, чему вас учили». В современных реалиях российского общества, пришедшего к новым социально-экономическим принципам, когда возникли новые культурные и нравственные ориентиры, перед родителями встают новые задачи по обучению и воспитанию детей. При переходе нашего государства с общественного на индивидуальный капиталистический путь развития нельзя прививать детям коллективизм и его нормы, которые в Советском Союзе являлись главным условием и принципом воспитания. Глупо и вредно отрицать этот факт. Сегодняшние дети растут в мире других возможностей. Они больше ориентированы на такую модель развития, как индивидуализм. При индивидуализме одно из требований общества – ставить собственные цели чуть выше общественных. Но, несомненно, функционируя в обществе, каждый гражданин обязан соблюдать закон и не нарушать права и свободы других людей. Наша страна развивается, и ее гражданам необходимо уметь приспособиться, адаптироваться к новым условиям. Это и неплохо, и нехорошо. Это данность. И тот, кто лучше адаптируется к новым условиям, легче справится с любыми возникающими трудностями. Так как же нам сегодня воспитывать наших детей? Чему их обучать? Какие идеалы формировать? что будет необходимо им в ближайшее время. Эти и подобные вопросы так или иначе волнуют всех родителей и педагогов. С ними они обращаются за помощью к специалистам, просят разъяснений. Попробуем разобраться в этом поподробнее. Искусство воспитания. Чтобы понимать,